Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Совет Безопасности ООН обсуждает проблему, связанную с ядерными испытаниями в Северной Корее. Союз журналистов России призывает Владимира Путина взять под личный контроль расследование дела об убийстве Анны Политковской. Грузия отказалась принять самолеты МЧС России. Совет Безопасности ООН, обсуждая ситуацию, сложившуюся после проведения Северной Кореи ядерного испытания, КНДР объявила о проведении подземного испытания сегодня утром. Большинство стран мира резко осудили действия Пхеньяна. Министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази заявил.
Я решительно осуждаю ядерные испытания, проведенные Северной Кореей. Совет Безопасности ООН предупреждал Пхеньян не проводить испытаний. И теперь международное сообщество должно самым решительным образом ответить на действия, которые представляют серьезную угрозу глобальной безопасности.
Сказал министр иностранных дел Франции. США назвали случившейся провокацией. Президент России Владимир Путин отметил, что делу нераспространения ядерного оружия нанесен большой урон. Британский премьер Тони Блэр заявил о совершенно безответственных действиях КНДР. Подробнее о северокорейских ядерных испытаниях в программе «Время свободы». Союз журналистов России обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль расследование убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Авторы письма выражают убежденность, что общество нуждается в полной информации и об этом преступлении, и о ситуации в России, которая сделала его возможным. Европейский Союз назвал убийство Анны Политковской чудовищным преступлением и потребовал тщательного расследования, говорит представитель Европейской комиссии.
Те, кто расследует действия властей, кто не согласен с ними, имеют право на это под полной защитой закона. Это фундаментальный принцип демократического общества. Европейский Союз на встречах с нашими российскими партнерами постоянно подчеркивает важность обеспечения свободы прессы.
Сказал представитель Еврокомиссии. Германия заявила, что на властях России лежит сейчас полная ответственность за то, чтобы в стране не воцарилась атмосфера страха. Подробности по этой теме сразу после выпуска новостей. Грузия отказалась принять самолеты МЧС России, которые должны были доставить в Тбилиси депортированных грузинских граждан или пожелавших покинуть Россию. На обратном пути из Тбилиси самолеты должны были вывести 370 граждан России, которые находились там по личным делам или в качестве туристов. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил.
Мы не пустим в нашу страну самолеты МЧС России. Если российские власти хотят вывозить людей, туристов, которые остались в Грузии, хотя им ничто не угрожает, а многие из них еще не собирались уезжать, в таком случае они должны послать нормальные пассажирские самолеты, используемые в нормальных странах. Транспортные самолеты такого типа, как у МЧС, не предназначены для перевозки людей. Если Россия слишком бедна для этого, Грузия готова оказать финансовую помощь и организовать чартерные рейсы для перевозки этих людей в нормальных условиях.
Сказал президент Грузии. Российская сторона заявляет, что вылет самолетов откладывается по техническим причинам, и они прибудут в Тбилиси 10 октября. На выборах в России, по предварительным данным, в большинстве регионов победу одержала «Единая Россия». За ней идут «Партия жизни», «Партия пенсионеров» и КПРФ. В воскресенье в 68 регионах избирались депутаты региональных парламентов, мэры городов, руководители органов местного самоуправления. Проводились и довыборы депутатов Госдумы. Глава Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков заявил.
Мы можем констатировать, что выборы действительно состоялись, и нарушения, которые поставили бы под сомнение результаты, те предварительные, которые мы сейчас с вами фиксируем, у нас таких данных нет.
Сказал глава Центра избиркома. Об итогах выборов минут через 20.
Радио «Свобода». Новости.
Приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым вслед за адвокатами обвиняемого Александра Сивякова обжаловала и потерпевшая сторона, говорит адвокат семьи Сычевых Евгений Белов.
Мы просим, чтобы отменили тот приговор и за мягкостью наказания. Теперь мы ждем их реакции. Устинович мне звонила и сказала, что они рассматривают вопрос отзыва. И... То есть, если они придут к выводу о том, что будут отзывать свою жалобу, то мы с ним подъедем в военный суд и одномоментно отзовем все жалобы.
Это был адвокат семьи Сычевых. В конце сентября младший сержант Сивяков был приговорен к 4 годам колонии строгого режима, двое других подсудимых, Павел Кузьменко и Геннадий Белимович, к 1,5 годам лишения свободы, условно. В результате издевательств рядовой Сычев стал инвалидом, ему ампутировали ноги. «Газпром» отказался от участия иностранных партнеров в разработке Штокмановского газового месторождения, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер. Предполагалось, что в разработке месторождения в Баренцевом море примут участие 2 или 3 иностранные компании, выбранные из 5 претендентов. По словам Миллера, от иностранцев не поступило достойных предложений. На окраине дагестанского города Хасавюрт сотни людей перекрыли автотрассу, ведущую в Махачкалу, в знак протеста против участившихся случаев похищения людей, рассказывает Тимур Салимов.
Дорога перекрыта у самого въезда в Хасавюрт. Ее перегородили грузовиками с песком и камнями. Вокруг живым щитом встали люди, родственники и друзья, похищенных в последнее время в Хасавюрте. Поводом для акции протеста стало похищение 4 октября Гайнудина Гиреева. Вечером того дня он с двоюродным братом Абдурахманом зашел в продуктовый магазин. Следом ворвались люди в масках, человек 15, и стали избивать братьев. Потерявшего сознание Абдурахмана нападавшие оставили на месте, а Гайнудина увели с собой. С тех пор о его судьбе ничего не известно. По словам участников акции протеста, это не единственный случай в приграничном с Чечней городе. Счет похищенных здесь идет уже на десятки. Одни пропадают бесследно, других потом опознают среди боевиков, якобы убитых в ходе какой-либо очередной спецоперации, как это было с похищенными в прошлом году жителями селения Новососетлиха Свиртовского района. Однако перекрывшие дорогу люди не обвиняют в похищениях кого-либо конкретно. Они требуют лишь, чтобы правоохранительные органы активизировали работы по поиску пропавших и гарантировали безопасность жителям приграничных с Чечней районов. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
На волнах Радио Свобода вы слушали последние известия.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Следствие по делу об убийстве Анны Политковской. Почему в России убивают независимых журналистов? Итоги местных выборов. Неоспоримое преимущество партии власти. Полезен ли Кремлю тотальный контроль за страной? Северная Корея заявляет об успешном проведении ядерных испытаний. Как остановить распространение атомного оружия? Грузинские дети в московских школах. Кому пришло в голову составлять списки учеников по национальному признаку? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 9 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Анализируя списки съемки камер видеонаблюдения в супермаркете «Рамстор» на Фрунзенской набережной, откуда вернулась Анна Политковская незадолго до гибели, следователи пришли к выводу, что у убийцы была сообщница. В магазине за Политковской следила женщина примерно 30 лет среднего роста. Камеры видеонаблюдения также засняли молодого человека, ростом около 180 сантиметров, худощавого, телосложения, одетого во все темное. Именно он позже появился на видеозаписи с камеры, установленной над подъездом дома на Лесной улице, где Политковская снимала квартиру. За журналистом довольно долго следили, выясняя маршруты и время поездок, утверждает следствие, и в день убийства просто навели убийцу. Около 16:30 в субботу свидетели видели молодого человека в черной куртке, который вышел из подъезда, где произошло убийство, и сел в бордовый автомобиль «Митсубиси». Он и есть подозреваемый убийца журналисты Анны Политковской. Таковы новости следствия, которые стали известны в понедельник. Тем временем политики и общественные деятели в России обсуждают ситуацию, сложившуюся после убийства обозревателя «Новой газеты». Многие требуют, чтобы президент страны Владимир Путин взял под личный контроль ход расследования. Подробнее о том, над какими темами работала Анна Политковская, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
С 2002 года Анна Политковская совместно с родственниками погибших в Норд-Осте заложников проводила собственное расследование трагедии в театральном центре на Дубровке. О фактах, которые не вошли в официальные протоколы следствия, «Радио Свобода» рассказала сопредседателю руководитель организации «Нордост» Татьяна Карпова.
Нам удалось перефотографировать несколько томов материалов уголовного дела, которое ведет московская прокуратура. И там очень много кричащих фактов, которые вместе с Аней эти листочки все видели, читали, изучали. И Аня просто имела смелость опубликовывать всю эту правду, которая скрывалась от людей на страницах своей газеты. Все делалось наугад. Дело в том, что Аня пытались доказать, что штабы, которые вели операции по спасению заложников, все дело пустили просто на самотек. У них не было плана спасения заложников. Не было такой официальной бумаги, которой нет и в материалах уголовного дела. Все штабисты, скрытые фамилии, это считается гостайной. Примененный газ до сих пор прокуратура не выяснила и не собирается выяснять, какой газ был применен.
Часть обязательных следственных мероприятий, как выяснила Анна Политковская, прокуратурой вообще не была проведена, продолжает Татьяна Карпова.
То, что мы могли с Аней делать, мы с ней делали. Делали совместно с нашей организацией. И какие-то бумаги, которые попадали к нам, интересного плана бумаги, тут же их публиковала. В частности, есть очень интересный документ, гласящий о том, что прокуратура не стала проводить расследование так называемого помещения гей-клуба, который был там же в зале на Дубровке, только по той причине, просто в документе написано, что так как членами этого гей-клуба были очень известные сотрудники Государственной Думы и известные госчиновники, и которые имели, это я вам цитирую, которые имели очень крепкую крышу, прокуратура считает невозможно проводить расследование помещения гей-клуба, которое предполагается, что именно там террористы и готовили теракт в Нордосте.
Большую часть публикаций Анны Политковской занимали события в Чечне. Она активно сотрудничала с местными правозащитниками, совместно проводила мониторинг ситуации в республике. Правонарушения, похищения людей, преступления военных и новой республиканской власти были главными темами ее репортажей, рассказывает руководитель аналитическо-правозащитного центра «Демос» Татьяна Лакшина.
Она работала очень рискованно. Шла на самом деле страшную опасность. Ей было важно узнать правду. Видимо, за это так дорого заплатила. Знаете, это, может быть, звучит очень странно, но Аня так долго работала по этой очень опасной теме и шла на такие серьезные риски, что с какого-то момента стало казаться, что она переступила порог опасности, что она столь для многих читателей в Чечне, в России, на Западе воспринимается фактически как икона. Она стала настолько знаменита, как основной журналист, пишущий по этой теме, что вот появлялось это ложное ощущение, что ну уж с ней ничего произойти не может, потому что это слишком большой скандал. Это просто нереально. Ну и вот, конечно, те из нас, которые так думали, они, к несчастью, глубоко ошибались.
Анна Политковская оставалась одним из немногих журналистов, которая говорила правду о бесчинствах в Чечне, продолжает Татьяна Лакшина.
Мне кажется, что если сегодня в России, да не только в России, да и на Западе, вообще что-то знают, что-то понимают о том, что происходит в Чечне, о том, в какой отчаянной ситуации оказались мирные жители республики, знают о страшных массовых казнях, о похищениях людей, о пытках, очень во многом это заслуга именно Ани Политковской.
Своими материалами Анна Политковская не могла не вызывать раздражение местной власти и у руководителей силовых ведомств. Однако для абсолютного большинства жителей республики Политковская была другом, так считает руководитель Центра антитеррор Руслан Мартагов.
Для нас это была какая-то вот своеобразная отдушина. Ну, можно сказать, единственный журналист, который освещал эти события, может быть, фактологически не так уж и документально, но вот той эмоциональности, с которой мы сами рассматривали вот эти вот истории, о которых она писала. Для нас это была, вот знаете, какая-то как психолог, к которому приходит больной человек, и который получает от него вот какое-то утешение. Вот я был в свое время чиновником, а чиновников, вот я, допустим, представлял чиновничий корпус правительства Кошман-Завгаева, ну, никогда она нас хорошо не писала, но тем не менее, значит, мы как-то умели отделять свое восприятие вот творчества Ани от того, как воспринимает ее народ. Поэтому я ее вот лично два раза возил в Чечню, как говорится, на свой страх и риск. Для меня было важно, вот то, что она пишет, для меня было важно, чтобы общество в России, в мире знало, что там происходит.
Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
За последние 15 лет в России, по данным Союза журналистов, совершено около 250 убийств журналистов по разным причинам. Убийство Анны Политковской, пусть одно из самых громких, но все же, увы, почти рядовое преступление. Почему в России столь опасно заниматься независимой политической журналистикой? Этот вопрос я обращаю к руководителю Центра экстремальной журналистики Олегу Панфилову. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Олег, добрый вечер.
Добрый вечер. Я должен все-таки поправиться и сказать, что из всей этой огромной цифры погибших журналистов в России большая часть – это убийства, не совсем связанные или совсем не связанные с профессиональной деятельностью. Ну, может быть, еще, как бы не цинично это звучало, не так много журналистов, которые занимаются такими горячими темами, как которой занималась Анна Политковская. Но, тем не менее, мы каждый год сталкиваемся с преступлениями, которые напрямую связаны с профессиональной деятельностью. И самое последнее преступление до убийства Ани Политковской – это было убийство Пола Хлебникова. Почему это происходит? Я в первую очередь все последние за 6 лет преступления против журналистов, ведь кроме самых тяжелых, то есть убийств, совершается в среднем по 200 или около 200 нападений на журналистов, когда журналистов избивают, когда их ранят. И самая сложная сейчас категория нарушений прав журналистов – это юридические преследования. Почти каждый год мы фиксируем до 50 уголовных дел, которые возбуждают против журналистов, и журналистов уже начали сажать в тюрьму. Я связываю это прежде всего с безразличием власти, а точнее заинтересованностью власти в том, чтобы независимой прессы в России не существовало. И как пример этому, очень плохой пример, это безмолвие президента и высших руководителей страны в отношении убийства Анны Политковской. Никто так и не сделал никаких заявлений, никто не выразил публично соболезнования семье Ани.
Олег, ваша организация внимательно следит за ходом расследования подобного рода процесса. Вы упомянули Пола Хлебникова, есть в этом скорбном ряду и другие имена, Дмитрий Холодов и другие. На основании той информации, которая у вас есть, как вы полагаете, есть ли надежда на то, что это преступление будет расследовано со всей тщательностью и со всей тщательностью и внимательностью?
К сожалению, нет. Ни одно из убийств журналистов в связи с их профессиональной деятельностью так и не расследовано. Есть несколько примеров, когда осуждали убийц, но не находили и не старались даже находить заказчиков этих убийств. И поэтому надежды на то, что будет раскрыто преступление в отношении Ани Политковской, у меня никаких нет. Единственная надежда – это на журналистское расследование, на возможность найти какую-то информацию, которая бы подтверждала ту или иную версию.
Благодарю вас, Олег Панфилов, руководитель Московского центра экстремальной журналистики. Анна Политковская будет похоронена 10 октября на Троекуровском кладбище в Москве. В конце программы мы еще вернемся к этой скорбной теме.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В воскресенье в большинстве регионов России прошли выборы в региональные и местные органы власти. О методах шантажа и давления на демократическую оппозицию говорим с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 9 октября. Итак, в воскресенье в 68 российских регионах прошли выборы в органы власти. 9 регионов выбирали законодательные собрания, в 59 прошли выборы депутатов муниципальных органов власти, а также выбрали 71 главу администрации, включая 4 мэров столиц разных регионов. Это были последние выборы по одномандатной системе. Сегодня уже подведены первые итоги. Можно говорить о тенденциях. По предварительным данным, в большинстве регионов в победу одержала «Единая Россия», чего, собственно, и следовало ожидать. За ней идут «Партия жизни», «Новый кремлевский проект», «Партия пенсионеров» и «Компартия Российской Федерации». Подробнее об итогах выборов корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По данным Центральной избирательной комиссии, выборы признаны состоявшимися во всех регионах, где они проходили. В Карелии, в Астраханской области и в Республике Тыва на избирательные участки пришли около 30% избирателей. В Чувашии и Приморье чуть более 20%. Чрезвычайно низкая явка избирателей была отмечена в Екатеринбурге. Там выбирали депутатов Свердловской областной думы. Корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
В Свердловском областном избиркоме работает автоинформатор. После окончания голосования данные обновляются каждые 2 часа. Общая картина расстановки сил в обновленном Свердловском парламенте понятна.
«Единая Россия» 41,06%. «Российская партия пенсионеров» 18,6%. «КПРФ» 7,25%. «Российская партия жизни» 11,28%.
До окончания голосования этот же автоответчик информировал о посещаемости участков. По областному закону для признания выборов состоявшимися нужно, чтобы проголосовала 1/4 избирателей. За 1,5 часа до окончания выборов в прежде традиционно активном Екатеринбурге явка была 16-21% по разным районам. В итоге все 10 партий и кандидат против всех привели к урнам без малого 28% избирателей. Среди причин низкой для Среднего Урала явки председатель региональной избирательной комиссии Владимир Мостовщиков всерьез обсуждает даже открытие в Екатеринбурге нового торгового центра.
Ну даже пусть Икея оттянула 50 тысяч человек, но в городе-то 1 000 000 избирателей. Нельзя сбрасывать со счетов проведенную кампанию группой, которую возглавил Антон Баков.
Агитация против выборов, развернутая профсоюзом «Профи» под руководством Антона Бакова, еще заслужит должную правовую оценку, пообещал глава облсберкома. Из числа самих участников выборов неладное официально отмечала только «Яблоко». Мария Дронова, лидер Свердловского «Яблока».
Была ситуация с городом Лесным и Новоуральском, где люди без открепительных удостоверений, с пропиской из города Екатеринбурга, приходили и голосовали несколько раз на разных участках.
В ночь подсчета голосов темой для обсуждения стал высокий результат российской партии жизни. Но зато «Единая Россия» обманула только собственные ожидания. На старте кампании партия власти претендовала на 60%+. Получилось заметно меньше. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Выборы депутатов законодательного собрания в Приморском крае признаны состоявшимися. Необходимый 20-процентный порог явки избирателей был преодолен к 14 часам воскресенья. В то же время на некоторых участках были зафиксированы нарушения, а в день выборов кое-где велась агитация, передает наш приморский корреспондент Сергей Соколов.
Как сообщили в Краевой избирательной комиссии, по партийным спискам за «Единую Россию» отдали свои голоса более 48% избирателей. Второе место по предварительным данным занимает КПРФ. У коммунистов почти 12,5%. На третьем месте партия пенсионеров. Четвертое место по предварительным данным занимает партия Виктора Черепкова «Свобода и народовластие». За нее проголосовали более 8% избирателей. Не прошли 7-процентный барьер, который дает возможность участвовать в формировании законодательного собрания края ЛДПР, партия жизни, Яблоко, Народная воля, Патриоты России. Представитель Центра избиркома России Людмила Демьянченко в день выборов отметила большое число независимых наблюдателей на избирательных участках и хорошее настроение самих избирателей.
Мы разделились на группы, пребывающие здесь в Приморском крае, и с утра посещали избирательные участки. Я сама была на 10 избирательных участках с утра. А настроение вот вообще такое у людей хорошее. Видно, избиратели шли, вот особенно в районе обеда, уже шли довольно активно.
Напомним, что в законодательное собрание Приморья 8 октября необходимо было избрать 40 депутатов, 20 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
В Ставропольском крае в минувшее воскресенье выбирали депутатов в муниципальные органы власти, рассказывает наш корреспондент Лада Леденева.
Как сообщили в краеизбиркоме, явка превысила 20% во всех 126 муниципальных образованиях края. Из 3000 кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» баллотировались 1047. Коммунисты выдвинули лишь 261 кандидата, что нетипично для Красного Ставрополья. Аграриев в сельскохозяйственном регионе баллотировалось на этот раз немного, всего 80. 48 кандидатов шли от ЛДПР, всего трое от «Яблока» и лишь один от партии партии «Родина». Остальные – самовыдвиженцы. По словам заместителя председателя краизбиркома Александра Фирсова,
явка в среднем неплохая. Она колеблется от 22,4% до более чем 70%. Существенное нарушение, которое могли бы повлиять на результаты выборов, нет.
Самыми скандальными стали выборы в курортном Пятигорске, где из нового состава Думы будет выбран новый мэр. Конкурс составил по 7 человек на каждое из 33 мест в Думе. Две предвыборные недели у здания администрации города избиратели стояли пикетом и клеймили позором кандидатов из краевого центра. 15 действующих депутатов Ставропольской городской думы баллотировались в Пятигорскую. Аналогичный пикет прошел и в Ставрополе.
Как они могут на два фронта работать? И в Ставрополе они будут депутатом, и у нас.
Наверное, почувствовали, что деньги выделила Москва. Так хотят поделить их.
Говорили пятигорские избиратели. Речь идет о 26 миллиардах рублей, выделенных федеральным центром на развитие курортного региона. Впрочем, когда избиратели обратились в суд, он не только не прекратил полномочия депутатов-перебежчиков, но и определил, что они могут работать в двух парламентах одновременно. За неделю до выборов Пятигорский городской суд рассмотрел 70 исков об отмене регистрации кандидатов из-за различных нарушений, но удовлетворил всего одно, уличив в подкупе избирателей Александра Кузьмина, депутата Краевой думы и старшего брата мэра Ставрополя. Однако Краевой суд отменил решение городского, и Александр Кузьмин продолжил борьбу. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
По данным Центральной избирательной комиссии, выборы в России прошли без серьезных нарушений. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Проанализировать основные тенденции местных выборов в России я попросил известного московского политолога, эксперта фонда Карнеги Николая Петрова.
Принципиально были два момента. Один – это как поведут себя региональные политические элиты в условиях очевидного внутреннего противостояния среди федеральных политических элит. И такое впечатление, то вполне активно и с хорошим результатом вот эта новая правящая вторая партия власти показала себя в ряде регионов, особенно, скажем, в Свердловской области. Второе, мне кажется, очень важное было, каким образом будет проявляться протест избирателей в ситуации, когда голосования против всех фактически уже нет, а те так или иначе концентрировавшие протестные голоса политические силы стали сейчас резервной партией власти. Какого-то нового канала для проявления социального протеста на выборах пока нет. Если вы не выпускаете пар, то в какой-то момент с повышением температуры может взорваться вся кастрюлька. Пока, по крайней мере, дело выглядит так, что то ужесточение избирательного законодательства и контроля за избирательным процессом, которое предпринято Кремлем, на первых порах приносит позитивные для Кремля результаты. То есть не появляются антисистемные силы, а все те силы, которые маломальски привлекали избирателей, они постепенно переходят под полный контроль Кремля.
Довольно заметно во многих регионах потеснили коммунистов. Вы бы отметили это как тенденцию выборов?
Да, в общем, поскольку новый кремлевский проект это те политические силы, которые раньше забирали голоса у коммунистов. Сейчас, безусловно, у коммунистов есть серьезные проблемы и содержательные, поскольку значительная часть их повестки дня монополизирована Единой Россией, и позиционные, потому что сейчас можно протестовать в рамках второй запасной партии власти.
Даже там, где Яблоко или СПС баллотировались на выборах, они почти нигде не смогли набрать необходимого для попадания в парламент и местные числа голосов. Это ожидаемый результат?
Ну, в ситуации, когда в Карелии, где особенно сильные были позиции Яблоко, и оно по опросам могло претендовать на второе место, их не допустили к выборам, с одной стороны, а с другой стороны, вот та тенденция, казалось бы, позитивная, которая наметилась, объединение усилий и выставление, если не единого списка, то одного списка, а не конкуренция прямая друг с другом между СПС и Яблоком, мне кажется, они в значительной степени привели к тому, что мы видим сейчас на этих выборах. То есть, с одной стороны, партии власти не нужны ни Яблоко, ни СПС. Они перестали получать административный ресурс в любой форме во всех регионах, а с другой стороны, не произошло какого-то качественного прорыва. И мне кажется, то, что мы видим, опять же, это полка о двух концах. С одной стороны, власть получает все то, что раньше получала. получали оппозиционные партии, а с другой стороны, монополизировав выборы, монополизировав повестку дня, власть сталкивается в будущем с серьезными проблемами, потому что, отталкивая системную оппозицию, она неизбежно создает базу для возможной антисистемной оппозиции.
О политической ситуации в России после выборов в местные органы власти говорил известный московский политический эксперт Николай Петров. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 9 октября. И вот вам главные темы второй половины часа. Северная Корея заявила об успешном проведении ядерных испытаний. Как остановить распространение атомного оружия? Грузинские дети в московских школах. Кому пришло в голову составлять списки учеников по национальному признаку? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию, сложившуюся после проведения Северной Кореи ядерного испытания. Многие государства выступили с резким осуждением КНДР. Президент США назвал действия Пхеньяна провокацией. Союз журналистов России обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль расследование убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Европейский союз назвал убийство Политковской чудовищным преступлением и потребовал тщательного расследования. Германия заявила, что на властях России сейчас лежит полная ответственность за то, чтобы в стране не воцарилась атмосфера страха. В Выборге, Ленинградская область, где утром обрушилась стена четырехэтажного жилого дома, из-под завалов извлечен еще один человек. По данным МЧС, как минимум двое остаются под обломками. Погиб трехмесячный ребенок, пострадали 8 человек. В селении Дышневедено Веденского района Чечни подорван автомобиль с бойцами спецбатальона «Восток». Ранены 2 офицера. В Дагестане на окраине города Хасавюрт сотни местных жителей перекрыли шоссе на Махачкалу в знак протеста против участившихся случаев похищения людей. «Газпром» отказался от участия иностранных партнеров в разработке Штокмановского газового месторождения, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер. По словам Миллера, от иностранцев не поступило достойных предложений. Новым генеральным секретарем ООН станет Пан Ги Мун, нынешний министр иностранных дел Южной Кореи. Его кандидатуру поддержал сегодня Совет Безопасности ООН. Нобелевская премия по экономике этого года присуждена американцу Эдмунду Фелпсу. 73-летний профессор Колумбийского университета удостоен высокой награды за анализ межвременных компромиссов в политике макроэкономики. Король Таиланда утвердил состав нового правительства. Кабинет сформирован отставным генералом Сураюдом Чулононтом по решению лидеров военного переворота, совершенного 19 сентября.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, понедельник, 9 октября. Сегодня утром Северная Корея объявила, что рано утром провела на северо-востоке страны первое испытание ядерного оружия. Многие страны мира немедленно выступили с резким осуждением КНДР. Звучат призывы к Организации Объединенных Наций немедленно отреагировать на действия Пхеньяна, которые подрывают стабильность во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
Северная Корея давно заявила, что обладает ядерным оружием, однако испытание провела впервые. Режим северокорейского диктатора Ким Чен Ира утверждает, что оборонная мощь КНДР укрепляется на случай атаки со стороны Соединенных Штатов. Это сообщение было зачитано сегодня по государственному телевидению КНДР.
Уже подтверждено, что никакой опасности радиоактивного заражения в районе испытаний не существует, поскольку они были рассчитаны и проведены со всей тщательностью. Ядерный взрыв был подготовлен и осуществлен со 100% опорой на нашу национальную мудрость, науку и технологию. Это историческое событие, которое невероятно вдохновило и обрадовало нашу народную армию и весь народ, мечтающий о дальнейшем укреплении обеспечении могучей обороны нашей страны.
Подземный взрыв был осуществлен в половине шестого утра по московскому времени. Северокорейское ядерное оружие было испытано в горах Хамген, примерно в 130-150 километрах от границы с Россией. Эксперты расходятся в оценке мощности ядерного заряда. Министр обороны России Сергей Иванов доложил президенту Путину о взрыве силой от 5 до 15 килотонн.
Нам точно известно и место проведения подземного испытания вот этого. Экологическая обстановка находится в норме, в том числе и на территории Российской Федерации, Приморского края, но мы и продолжим мониторинг атмосферы, чтобы видеть всю обстановку полностью и досконально.
С наиболее резким осуждением действий Пхеньяна первыми выступили ближайшие соседи КНДР – Южная Корея, Китай и Япония. Президент Южной Кореи Но Мухен и премьер-министр Японии Синдзё Абе, которые провели сегодня переговоры в Сеуле, уделили большое внимание северокорейской проблеме.
У нас нет иного выхода, кроме как считать ситуацию, возникшую после заявления Северной Кореи, критической и принять соответствующие меры. Наши вооруженные силы в рамках союзного соглашения с США провели все необходимые приготовления на случай северокорейской провокации.
Сказал президент Южной Кореи.
Япония и все мировое сообщество должны жестко отреагировать на ядерные испытания, проведенные Северной Кореей. Именно на Северной Корее лежит ответственность за сложившуюся ситуацию,
заявил японский премьер. А вот что сказал генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопсхеффер.
Я самым категорическим образом осуждаю северокорейские ядерные испытания. Это плевок в лицо международному сообществу, которое настоятельно просило КНДР отказаться от испытаний. Это совершенно неприемлемо. Это не только угроза региональной безопасности и миру. Это глобальная угроза, которая требует самой резкой реакции от международного сообщества.
Реакция Москвы, как всегда, оказалась более сдержанной. Президент России Владимир Путин, по сути, вновь призвал стороны к очередным переговорам по северокорейской проблеме.
Россия, безусловно, осуждает испытания, проведенные в Корейской Народно-Демократической Республике. Дело не только в самой Корее, дело в огромном ущербе, который нанесен процессом нераспространения оружия массового уничтожения в мире. Надеюсь, что Корея вернется в переговорный процесс и поручаю Министерству иностранных дел провести соответствующие консультации в Совете Безопасности ООН.
По мнению директора Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александра Жебина, реакция на северокорейский взрыв лидеров большинства западных стран выглядит несколько чрезмерной.
Мне кажется, радикально картина не меняется, если только ее не захотят изменить более крупные державы. Ясно, что Северная Корея, несмотря на это испытание, остается такой же маленькой, слабой, экономически недоразвитой, с полуголодным населением, находящейся на краю света страной. Говорить о том, что она с этим оружием сейчас пойдет завоевывать мир, или, так сказать, Россию, Китай, или еще какие-то соседние страны, ну, просто несерьезно. А вот чтобы Северной Корее не уготовили судьбу, ее лидерам, прежде всего, судьбу Саддама Хусейна или Милошевича, вот за это она будет, видимо, сражаться и показала, что будет это делать. Северокорейцы достаточно реалистично мыслящие политики. Недаром этот режим сумел, несмотря на все перипетии современного мира, сохраниться у власти почти 60 лет.
Однако большинство экспертов считают, что отныне и над всем Азиатско-Тихоокеанским регионом и над Россией нависла реальная угроза. В частности, известный военный обозреватель Александр Гольц отмечает, еще Ким Ир Сен, отец нынешнего тирана Ким Чен Ира, превратил ядерный шантаж в самое надежное средство снабжения Северной Кореи продуктами питания и топливом.
Российское политическое и военное руководство эту угрозу просмотрело, проигнорировало. Как показали пуски северокорейских ракет в июле, у нас не существует эффективной системы ПРО и ПВО на Дальнем Востоке, способной перехватывать эти ракеты. Россия длительное время концентрировалась на том, что видела военную угрозу отнюдь не там, где она появилась. В нынешних условиях было бы разумно разумным проводить немедленную модернизацию средств ПВО Дальнего Востока, а также задуматься о возможных переговорах с Соединенными Штатами о возможном участии в их системе глобальной противоракетной обороны. Мы рассматриваем эту систему ПРО как попытку нарушить стратегическую стабильность и получить военное превосходство над Россией. Если мы откажемся от этого взгляда, задумаемся над американской аргументацией, которая сводится к тому, что существуют обладающие ракетной и ядерной технологией государства, которые могут представлять опасность для других стран, то естественным следующим шагом было бы сотрудничество в этой области.
Примерно такого же мнения придерживается и Валентин Моисеев, бывший заместитель директора Первого департамента Азии МИДа России, специалист по Корейскому полуострову.
Я считаю, что вообще обострилась обстановка Северо-Восточной Азии в результате испытания. Если раньше мы могли это предполагать, догадываться о том, что есть бомба или нет бомба ядерная у Северной Кореи, то теперь очевидно не только стремление северян иметь ее, но и испытание, и наличие ее. И прогнозируя обстановку, прогнозируя реакцию соседей и стран, заинтересованных в ситуации на Корейском полуострове, можно сказать, что она будет весьма жесткой. Что касается России, мне кажется, что Россия так и будет, судя по нашей политике в этом регионе, так и будет проводить аморфную политику. Четкости мы от нашего руководства не дождемся. Для северокорейцев это понятно. Их политика понятна, и политика их, так сказать, достаточно последовательна. Они, так сказать, ограждают себя от какого-то возможного воздействия извне на свою политику. Сначала это были ракетные испытания, которые, так сказать, должны были остановить желающих вмешаться в их дела. Теперь это ядерные испытания. С ядерной страной уже разговаривают иначе. И южанам придется как-то исходить уже из существующего положения дел. Как практика показывает, со временем, в общем, отношения налаживаются. А что, собственно, южане могут сделать в той ситуации, в которой они полагаются целиком на ядерный зонтик Соединенных Штатов? Я думаю, что придется им смириться с этим.
Мнение Валентина Моисеева, бывшего заместителя директора Первого департамента Азии МИДа России. Александр Гостев, Радио Свобода.
Теперь чуть подробнее об американской реакции на северокорейские ядерные испытания. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш осудил эти испытания, назвав действия Пхеньяна провокацией. По словам президента США, сегодня он осудил проблему в телефонном разговоре с лидерами Китая, Южной Кореи, России и Японии, которые все считают, что Совет Безопасности должен немедленно дать ответ на действия Корейской Народно-Демократической Республики. В прямом эфире программы «Время свободы» наш корреспондент в Соединенных Штатах Ян Рунов с подробной, более подробным рассказом об американской реакции. Ян, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, что сегодня в Совете Безопасности ООН главный вопрос, как реагировать на подземные ядерные испытания, проведенные Северной Кореей на своей территории, по зарегистрированным сейсмологами России, Китая, Японии, Южной Кореи. Действительно, взрыв был довольно мощный. Находящимся в непосредственной близости от эпицентра, в так называемом круге первом, это чувствовалось. Соединенные Штаты и Япония предложили Совету Безопасности ввести дополнительные санкции против Южной Кореи. Испытания не явились неожиданностью для Белого дома. Американская разведка вела пристальные наблюдения за несколькими полигонами, которые могли быть использованы для испытаний. Там была отмечена особая активность в передвижениях транспорта и людей, а также были отмечены другие признаки подготовки к испытаниям. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс назвала действия Пхеньяна актом провокации. Она сказала, что ядерные испытания создают качественно иную ситуацию на Корейском полуострове. Госсекретарь выразила надежду, что теперь соседние с Северной Кореей страны пересмотрят свои позиции и вряд ли станут далее оказывать поддержку Северной Корее. Министр обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфельд выразился еще более жестко, назвав испытания результатом слабости международного сообщества. «Это провал», — сказал он, — «провал международного сообщества. Может быть, теперь оно спросит себя, насколько удобно мы себя чувствуем в ситуации, которая сложилась в результате нашей собственной неэффективности».
Спасибо. Ян Рунов, корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах, рассказал об американской реакции на северокорейские ядерные испытания. Действительно, в Совете Безопасности ООН сегодня горячий день. Начался этот день с одобрения кандидатуры южнокорейского дипломата Пан Ги Муна на должность нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 62-летний министр, консенсусом без голосования рекомендован Генеральной Ассамблеей ООН для избрания на эту высокую должность. Таким образом, сразу же южнокорейский дипломат, который вскоре возглавит Всемирную организацию, столкнется вот с такой небезразличной для него проблемой. Об уходящей эпохе Кофи Аннана, нынешнего генерального секретаря ООН, и о новом азиатском этапе для ООН рассуждает доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Анатолий Громыко.
Вы знаете, Кофи Аннан, по моему мнению, был один из лучших генсеков ООН. Он 7-й, кажется, по счету, но он оказался профессиональным дипломатом, помимо администратора. Потому что по уставу ООН генсеки, вроде бы, это высшее административное должностное лицо в ООН, и ничего более. Но на самом деле, вот это де юре, но де факто генсек, он должен быть искусным дипломатом, особенно в отношении великих сильных держав. Ну, может быть, я скажу, и что в первую очередь постоянных членов Совета Безопасности. Вот Кофи Аннан, он все-таки проявлял самостоятельность в определенных вопросах и старался находить компромиссные решения. Генсек, он должен найти компромиссные решения, которые бы всех удовлетворяло. Тогда он играет какую-то позитивную роль, начинает действовать, иначе все бездействует, если вот компромисс не находит. Действительно, после африканского периода наступает азиатский. Вы знаете, вот региональной принадлежности генсека, вот у меня такая точка зрения, что не так уж много зависит все-таки в том, как генсек действует, потому что ведь у Пан И Муна, у него так же, как и у Кофи Аннана и у предыдущих генсеков, у них ведь есть стратегическая цель. Она, в общем-то, примерно одна и та же. Это, как я понимаю, укреплять основы планетарного сотрудничества. Вот взаимные интересы – это такая цель. Ну и вот траектории стратегии всех государств должны выходить на единое правовое поле. Силы права, а не право силы. Собственно говоря, все, что мы наблюдаем на международной арене сегодня, это столкновение. Тенденции права силы, которые проявляют себя в самых конкретных ситуациях, и силы права, которые, на мой взгляд, это устав Организации Объединенных Наций. Его там реформировать чем-то надо, но принципы устава, они, собственно говоря, являются базой для того, чтобы в международных отношениях сохранялась стабильность и мир. Вот после двух представителей Африки, представителя Ганы Аннана, до этого был Бутрос Гали из Египта, до этого были латиноамериканцы, до этого был, если мне память не изменяет, господин Утан из Бирмы. После Утана снова генсеком будет представитель Азии. Почему избрали? Да потому что, в общем, Азия – это крупнейшее сосредоточие государств, членов ООН. Наверное, самый большой блок, если его так назвать, это, в общем, наверное, все-таки представители Азии в ООН, затем следует и Африка. В общем-то, ООН сейчас, конечно, в основном состоит из развивающихся стран. Так что ротации, скорее всего, в будущем будут проходить между этими тремя регионами. Я не вижу возможности для европейцев в будущем стать генеральным секретарем ООН.
О новом генеральном секретаре ООН, южнокорейском дипломате Пан Ги Муне, говорил московский эксперт в области глобальной политики Анатолий Громыко. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это немецкий социолог Вольф Лепинес, лауреат премии мира, только что завершившейся франкфуртской книжной ярмарки. А после рекламы поговорим о другой актуальной теме дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Департамент образования города Москвы и комиссия по образованию при Московской городской думе заявили, что никакие данные о школьниках с грузинскими фамилиями и с любыми другими национальными фамилиями в правоохранительные органы не передавались и передаваться не будут. Напомню, что в конце минувшей недели в прессу попала информация о том, что московская милиция начала выслеживать нелегальных иммигрантов-грузин по их детям, которые обучаются в столичных школах. Как сообщалось, некоторые школы столицы получили из районных отделений милиции телефонограммы с требованием предоставить списки учеников с грузинскими фамилиями. Руководство Министерства внутренних дел выступило с официальным опровержением, однако в столичном департаменте образования эту новость восприняли вполне серьезно. Подробнее об этой теме мой коллега Александр Костинский.
После обострения отношений между Россией и Грузией в некоторые московские школы были отправлены телефонограммы из отделений милиции. В телефонограммах милиционеры требовали предоставить список учащихся с грузинскими фамилиями. Почему это произошло и какова была реакция Департамента образования Москвы и комиссии по образованию Московской городской думы, отвечает председатель комиссии по образованию Мосгордумы Евгений Бунимович. С чем связан вот этот вот инцидент?
Мне трудно сказать. Я думаю, что это связано с теми акциями, которые были приняты на уровне государства, на уровне президента, не только против Грузии как государства, но и почему-то против грузин. Этот новый и ужасный шаг, который был предпринят, и многие люди, видимо, на местах служивые, восприняли его как руководство к действию.
А вот сам комитет образования Москвы был против, да, как известно?
Любой ребенок в Москве, вне зависимости от прописки, регистрации, всего остального, и даже гражданства, имеет право учиться в московских школах по нашим законам.
Даже не россиянин?
Да. И более того, не просто имеет право учиться, но мы в этом всячески заинтересованы. Сотни тысяч детей, мигрантов у нас болталось по улицам, и мы приложили немалые усилия, чтобы они пришли в школы, изучали русский язык, наши традиции, культуру, вопросы, школьные предметы. И даже сделали с 1 сентября этого года специальные подготовительные курсы русского языка, потому что раньше у нас не было таких проблем, что в наши школы приходят дети, которые, кроме всего прочего, не очень хорошо говорят по-русски. И вся эта работа, на которую шло немало времени, сил, в том числе и психологических, потому что нужно было объяснить и учителям, и директорам. Это не так просто учить этих ребят, они действительно часто имеют другую культуру, другую менталитет, другие представления о поведении. То есть требовалась большая работа, чтобы это все запустить и чтобы это начало работать. Вот такие необдуманные, а может быть и обдуманные действия, всю эту работу, конечно, просто крестом перекрывают, потому что я боюсь, что теперь родители будут бояться отправлять таких детей в школу, поскольку через них можно будет на родителей выйти. Департамент образования, я же не говорю про нашу комиссию по образованию, важно, что департамент образования с самой первой минуты занял достаточно внятную позицию, сказав, что никакого учета по национальному признаку в школах не ведется, такой контроль не существует, и никто не собирается этот контроль вводить. Никаких указов и приказов департамента образования эту тему не будет, а никаких других приказов школы, которые учреждены департаментом образования, исполнять вообще не должны.
Видимо, работники милиции не знали этого, раз они позвонили в школы, и школы что, стали подавать списки, получают?
Нет. Я могу вам сказать, что вот передо мной ответ одного из директоров школ, в котором написано: в ответ на ваш запрос о представлении списков школьников грузинской национальности сообщаем, что учет учащихся по национальному признаку в школе не производится. Для того, чтобы произвести подобный сбор сведений, носящих конфиденциальный характер, и передать их в другую организацию, мы должны получить соответствующее распоряжение от вышестоящей инстанции Департамента образования Москвы. Я считаю, что очень достойный и очень гражданский, одновременно юридически грамотный ответ. Я бы хотел, чтобы все директора школы были на таком же юридическом и гражданском уровне. Но, честно говоря, далеко не во все школы были такие обращения. Не очень понятно все-таки, на каком уровне была проведена эта инициатива, поскольку руководитель московской милиции, они распоряжения такого не давали.
То есть это могла быть, по вашему мнению, и по мнению там директоров школы, инициатива, как раньше говорил, на местах? То есть это какое-то районное отделение милиции решили упростить?
Могло быть и так, потому что возможно, что им поручили выявлять действительно, поскольку это было заявлено на государственном уровне, соответствующих людей, может быть, и просто грузин или мигрантов, не знаю, что им там поручали. И они решили, что это очень хороший повод узнать это через школу. Они просто не учли, что все-таки школа у нас немножко по-другому смотрит сегодня на все эти вопросы.
Говорил председатель комиссии по образованию Московской городской думы Евгений Бунимович. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
Вернемся к главной теме сегодняшней программы. Российская «Новая газета» сегодня выпустила специальный номер, который посвящен обозревателю издания Анне Политковской, убитой в субботу в Москве. В номере, в частности, опубликованы выдержки из статьи Политковской за этот год, а также ее интервью «Радио Свобода», записанное несколько дней назад. Сотрудники «Новой газеты» намереваются провести собственное расследование убийства коллеги. В редакции «Новой газеты» сегодня побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На входе в редакцию «Новой газеты» фотография Анны Политковской и свежие цветы. Стены коридоров увешаны снимками убитой журналистки и десятками листов с соболезнованиями, которые приходят по почте и на сайт газеты. География писем огромна. Уфа и Йошкар-Ола, Париж и Тула, Амстердам, Торонто, Копенгаген, Нью-Йорк, Берлин, Брюссель. Здесь же соболезнования от учителей школы номер один Беслана, от правозащитников и политиков, простых читателей из Франции, Германии, США, России. Журналисты в редакции переговариваются шепотом. Стол убитой журналистки в редакции решено оставить в том виде, в котором он был при жизни Анны. Выключенный компьютер, стопки бумаг, говорит заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский.
Я страха здесь не вижу, вот в редакции, не наблюдаю его, паники нет. А вот тяжесть такая какая-то, опустошенность, это да, это конечно. Как бы репутация «Новой газеты» известна. Газета, которая единственная, наверное, сейчас в стране занимается, ну, может быть, еще московской комсомолец, расследовательской журналистикой. Предметно, профессионально, глубоко очень. И все трое погибших, они занимались именно журналистскими расследованиями. Игорь Домников, он убит, был в подъезде собственного дома тоже. Юра Щекочихин, Юрий Щекочихин. И вот Анна Политковская. Конечно, эти все три убийства не связывают с их профессиональной деятельностью. Потому что с точки зрения тех людей, чьи интересы они затрагивали в своих публикациях, да, конечно, надо было убить. С точки зрения тех людей, я подчеркиваю, телеграммы соболезнования, которых огромное количество, просто огромное. Ну, пачки, вот я не без привлечения говорю, пачки. По интернету приходят в основном, конечно. А звонков просто не счесть. Я вот из этого делаю такой обнадеживающий вывод, что люди-то остались еще. И много их еще осталось.
7 полос сегодняшнего номера «Новой» посвящены работе Анны Политковской. На газетных лотках его найти уже нет возможности, говорят сотрудники «Новой». По традиции, именем Анны Политковской назовут отдел в газете. Отдел, который будет заниматься расследованием на Северном Кавказе.
Номер готовился очень многотрудно, я бы сказал. Ну, естественно, когда мы это узнали, это было 5 часов вечера в субботу. План номера был переверстан, изменен радикально. Он вышел сегодня. К слову сказать, просто сметен с прилавков. Нам звонят читатели, которые там по традиции пришли в киоск. В свои. Рано утром уже не было газеты. 7 полос посвящены Анне Политковской, ее работе, жизни, ну и нашей памяти о ней.
С цветами и словами соболезнования в Новую сегодня приехал посол США Уильям Бернс. Он почтил память Анны Политковской минутой молчания, после чего прокомментировал случившееся сначала российским, а затем иностранным журналистам.
Как многие россияне и американцы шокированы убийством отважной журналистки Анны Политковской. И я от имени США прощаюсь к «Новой газете» с просьбой передать наше глубокое соболезнование. И мы призвали власти Российской Федерации тщательно расследовать это преступление, наказать виновных и защитить всех журналистов.
Прощание журналистки пройдет завтра на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом напоминают объявления по всей редакции, расклеенные между фотографиями Политковской и письмами соболезнования. В следующем номере «Новой газеты» решено разместить несколько неопубликованных материалов Анны Политковской, а также репортаж с похорон журналистки и некоторые письма соболезнования. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Человек дня «Радио Свободы» 9 октября – немецкий социолог Вольф Лепинис, лауреат престижной премии мира Союза бирж немецкой книжной торговли, главной премии только что завершившейся крупнейшей в мире франкфуртской книжной ярмарки. Лепинис – первый представитель науки, удостоившийся этой награды. Профессору Лепинису 65 лет, он родился в Восточной Пруссии, социологическое образование получил в городе Мюнстер, много лет живет и преподает в Берлине. Известен в Европе как инициатор создания многих научных и общественных программ. В 94 году, в частности, открыл цикл программ по изучению ислама. Более 15 лет руководил сетью домов научного творчества под названием «Wissenschaftskolleg». В сообщении о присуждении премии в франкфуртской ярмарке говорится: «Профессор доказал словом и делом, что между поведением и знанием, между моралью и наукой существуют нерасторжимые связи». О человеке дня «Радио Свободы» говорит корреспондент нашего радио в Германии Юрий Векслер.
Первая, вышедшая в 1969 году книга Лепиниса, как и его диссертация, называлась «Меланхолия и общество» и была исследованием жизни и деятельности известных меланхолий. алкоголиков прошлого. В 1981 году он опубликовал четырехтомную историю социологии, а в 1985 году свой главный научный труд «Три культуры. Социология между литературой и наукой». В своей речи в честь лауреата бывший министр культуры и иностранных дел Румынии, философ и историк культуры Андрей Плешу назвал Лепениса послом и переводчиком в диалоге культур. Как ученый, Лепенис известен обоснованием тезиса о третьей культуре, социальной, наряду с технической и гуманитарной. Что до диалога культур, то Лепенис был активнейшим создателем условий для него в Новой Европе, когда после падения Берлинской стены инициировал открытие новых научных центров в странах бывшего Восточного блока и способствовал не только контактам между учеными Востока и Запада, но и создавал возможности для работы молодых восточноевропейских ученых в Западной Европе. Особых слов заслуживает его инициатива, давшая в Германии новый импульс для научного изучения ислама и диалога с ним. Эта инициатива Лепениса оказалась пророчески актуальной. В своей ответной речи при вручении премии мира во Франкфурте Вольф Лепенис подчеркнул, в частности, что понимание изучения ислама как изучение противника явно непродуктивно для диалога культур. Это очень характерно для Вольфа Лепениса, то и дело демонстрировать связи культуры и политики. Только что вышедшая в свет его новая книга так и называется «Политика и культура. Немецкие истории». Интересно, что его первая книга о меланхолии вызывает интерес и сегодня, и стала предметом совсем недавнего интервью. «Коллективной меланхолией» назвал Лепенис последствия массовой безработицы в Германии. И для того, чтобы от нее меланхолии избавиться, требуется, по мнению Лепениса, проявить и применить активную фантазию. Человек рожден, чтобы действовать, и когда государственных программ недостаточно, то решением общества и личности для сохранения собственного здоровья не обязательно должен быть, по мнению Вольфа Лепениса, поиск работы как таковой, и может стать поиск разнообразных форм увлекательной продуктивной деятельности.
О человеке дня Радио Свобода говорил Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 9 октября. Над выпуском работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и до той поры после новостей в эфире «Поверх барьеров». Коллега Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам расскажет о последних событиях в области культуры. Не пропустите. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.